Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о вере в Бога и познании себя. У нас сегодня в гостях наместник Андреевского монастыря, игумен Дионисий Шленов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Очень радостно принимать участие в таком философском мероприятии с богословским смыслом.
Ну, я напомню нашим радиослушателям, что хотя отец Дионисий сегодня в гостях у нашей передачи, мы в гостях у отца Дионисия, поскольку радио «Вера», студия, находится в Андреевском монастыре на берегах Москвы-реки, а это старейший, один из старейших московских монастырей, где уже в 17 веке была школа ученого монашества. Как я говорю, это родина русского просвещения.
Но не только в 17 веке, конечно, в 17 веке несомненный перелом. 1648 год, год, когда, кстати сказать, была издана в Москве же книга о вере, которая потом получила такую свою дальнейшую судьбу среди старообрядцев, но издана еще до раскола. Это год создания, воссоздания Андреевского монастыря царским окольничим Федором Ратищевым. В достаточно молодые для себя годы он это делал, а идея была еще несколькими годами ранее им же сформулирована. Но Андреевский монастырь существует с 13 века, как известно, нет письменных тому свидетельств, был посвящен преображению. А преображение – это очень монашеский и очень богословский праздник, потому что богословие святителя Григория Паламы, 14 век, это апогей византийского, апогей святоотеческого православного богословия. И здесь с 13 века тем самым монахи воспринимали преображение как свой престольный праздник.
А вот вера в Бога, она преображает человека? Или не обязательно? То есть вот человек сначала ищет чего? Он ищет какого-то изменения? Или он сначала находит веру, а потом через веру меняется?
Вера бывает разная. Сначала она маленькая, потом она из веры, вера от веры к вере, духовное восхождение. И по мере усиления, по мере укрепления веры, вера все более и более преображает человека. Но без стремления к преображению, без стремления к очищению самого себя, без стремления к настоящему самопознанию, которое не эгоистичное самопознание, а жертвенное самопознание, невозможно обрести такие важные добродетели, как вера, надежда и любовь, как веру, надежду и любовь, из которых по богословию, по аритологии апостола Павла большая любовь. Получается, что вера – это, с одной стороны, причина, а с другой стороны, следствие. И как причина она описывается апостолом Павлом, если дословно перевести первый стих 11 главы из послания к евреям: «Иписис ипостасис тон эпизуменон». Если перевести дословно, это получится такой перевод: «Вера есть основание надежды». И в этом дословном переводе вера оказывается причиной надежды.
Тем как самым, в синодальном уповаемых извещения.
Да, уповаемых извещения. Но в синодальном переводе определенная интерпретация данного места, духовно значимая, полезная, но такая не абсолютная. Если мы посмотрим в традиции экзегезы, как святые отцы понимали это место, то мы найдем не лейтмотив «вна», но тем не менее определенный такой средний лейтмотив, святые отцы, когда будут говорить о взаимосвязи веры, надежды и любви, и о значимости веры как той добродетели, которая предшествует надежде, они будут использовать часть этого стиха как такую, как самодостаточную максимум. «Пистис ипостасис эльпизоменон». И вкладывать в эту формулировку очень конкретный смысл о глубокой взаимосвязи веры и надежды при определенном доминировании любви. Потому что Григорий Ниский и ряд других святых отцов, они проводят такую необычную для нас мысль, что в Царстве Небесном вера и надежда будут не нужны, потому что там человек окажется перед Богом лицом к лицу. А любовь, как мизон тут, он как большая сих, она там останется. Ну, из самой этой мысли можно сделать умозаключение о некоторой относительности веры и надежды. Но если мы будем так мыслить, то мы немножко обесценим веру и надежду. И мы не имеем на это права. Получается, что они абсолютно, но святые отцы, тем не менее, подчеркивают определенную значимость, высоту любви в этой аритологической цепочке.
Я вспоминаю почему-то вот Хомякова, его учение о цельном разуме, где вратами является тоже вера. То есть сначала человек верит в то, что познаваемое им есть. То есть он располагает себя как бы к тому, что он хочет познать. Потом волей он постигает это, хочет понимать. Ну и, наконец, рассудком он укладывает это в какую-то логическую структуру понимания. Но вера, опять-таки, является вот теми вратами.
Но врата, понимаете, они бывают разными. Угу. Есть врата, которые вводят в город, есть врата, которые вводят в храм, есть врата, которые вводят в монастырь, а есть врата, которые вводят в алтарь. И вот со святоотеческой точки зрения рай, он имеет врата. И ряд добродетелей, которые считаются добродетелями на новоначальном этапе особо важными, как, например, добродетель смирения, это добродетель преподобным Никитой Стефатом описывается как врата рая. А любовь, и это парадоксально, описывается им же как врата рая, но с диаметрально противоположной стороны. И тогда и вера как врата может восприниматься как врата, которые ведут в очень возвышенное пространство. И для того, чтобы прийти в это возвышенное пространство, вот как бы с точки зрения святоотеческой мысли, сама вера – это очень высокая добродетель. Она та добродетель, которая требует такого очень, с одной стороны, духовного подвига, а с другой стороны, она дает силы для этого духовного подвига. И преподобный Максим Исповедник в одном из вопросов-ответов к Фаласию, он отождествляет веру и Царствие Небесное и говорит, что вера – это и есть Царствие Небесное. И Василия Туфиу, Царствие Божие, эндос, эмон, истин по-гречески, Царствие Божие внутрь вас есть. Он говорит, что это вера. Но есть, дальше он поясняет, что вера является невидимым царствием, а царствие является божественно приоткрываемой верой. Такие глубочайшие слова, которые показывают какое-то очень тонкое различие. То есть, что вера, как невидимое царство, это как некое семя, как некое начало, как некий призыв. А Царствие Божие, оно начинает божественно приоткрываться в душе энергийно, по божественной благодати. И так человек через веру, ну, как бы так идет путем спасения, где все очень диалектично, где нельзя сказать, что вера – это начало, а потом будет что-то другое. Она есть всегда. И она, и эта вера сама, отождествляемая с Царствием Божьим, все сильнее и сильнее приоткрывается в той душе, которая ищет Бога, которая идет путем преображения.
То есть это как крылья такие, да, на которых человек летит, и если он теряет веру, то он теряет крылья и падает.
Но вот если вспомнить того же преподобного Никиты Стефата, просто мне всю жизнь приходится им заниматься, я сказать, с академической скамьи начал переводить его творения. Сейчас многие переведены, и диссертация была ему посвящена в Духовной академии. И мысль прониклась именно образами преподобного Никиты. А преподобный Никита, так же, как и другие оценки, преподобный Андемаскин считает, что он был знаток философии. Но современные исследователи пишут, что преподобный Андемаскин черпал философские знания даже в своей диалектике из вторичных источников, то есть уже из неких антологий, сложившихся в христианской традиции. И преподобный Никита Стефат также, он был монахом, ему некогда было изучать Платона, Аристотеля, но он был знаком, тем не менее, с какими-то максимумами Филона Александрийского, откуда-то он их брал. И вот преподобный Никита Стефат пишет о смирение и любви, как о крыльях, вот как вы сказали. Ну и, конечно, также и вера, как ипостасис тон эльпизомен, как упова, как утверждение надежды или извещение в надежде. Это тоже у него, как в его системе, и присутствует. Ну, так же, как и в самой святоотеческой мысли, вера в Бога, она описывается как, например, как что-то непостижимое, неосязаемое, недосягаемое. То есть вера описывается так, как Бог, или вера описывается так, как Царствие Божие. Но в конце концов оказывается, что человек для того, чтобы верить в Бога, он должен разобраться в себе, то есть он должен исправить самого себя.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, наместник Андреевского монастыря, игумен Дионисий Шленов. Мы говорим сегодня о вере в Бога и познании себя. Вообще, вот эта идея познания себя, она ведь пришла из античной философии, да? Семь мудрецов говорили «гносис аутон» – «познай самого себя». И, по-моему, это было написано на храме Аполлона в Дельфах, на языческом храме, на портике этого храма. Человек подходил и вот читал «познай себя». А как познать себя? Ну, прийти к Богу. То есть вот ты пришел в храм и, наверное, получил какую-то надежду познать себя, сказав «ты есть», «ты иси», да? Другая надпись на другом портике этого храма. Вот если ты не сказал «ты иси» Богу, то ты и не познал себя. Вот, то есть уже, что же получается, уже для античного человека, для язычника, который не имел еще откровения, уже вот эта связь веры и познания была.
Несомненно, она присутствовала, просто поскольку богов в античной традиции было много, то и такая формула звучала «гнофис и автон, иногеноских гигноскис тус фиус» – «познай самого себя, чтобы познать богов». И эта взаимосвязь между самопознанием и богопознанием, она имела место. Но, может быть, она у стоиков выражена сильнее, чем в предшествующей до стоиков традиции. Действительно, эта античная максима очень сильная. Она, можно сказать, является первоистоком для философского дискурса. И она является первоистоком для богословской мысли. И не просто для богословской мысли, а для богословско-аскетической мысли. Потому что для святые отцы они не отказались от этого принципа самопознания, но они его углубили, они его связали с образом Божьим. То есть они, собственно говоря, обозначили предмет этого объект этого самопознания. И объектом этого самопознания оказывается образ Божий. Также святые отцы прекрасно понимали, что сама формула «познай самого себя», «гнофи сеавтон», она античная, она отсутствует в Священном Писании как таковая. И они пытались найти аналоги для того, чтобы, можно сказать, поместить эту античную максиму о самопознании на богословскую почву. И тогда, конечно, книга «Исход», «Просых и Сеавто», «Внимай самому себе». И Климент Александрийский, и ряд других христианских писателей, они отождествили «познай самого себя» и «внимай самому себе». И, по сути дела, на святоотеческом языке это было одно и то же. Но когда святые отцы говорили «познай самого себя», они пользовались античным инструментарием. Когда они говорили «внемли самому себе», они пользовались библейским инструментарием. Это закончилось тем, что в известнейшем слове святителя Василия Великого на внемли самому себе толкование. Это слово завершается «просехис и авто» и «на просехис то Тео». Внемли самому себе, чтобы внимать Богу. То есть такая чисто библейская формула, которая, по сути дела, это формула о самопознании, которая связывает воедино самопознание и богопознание.
А вот «внемли» — это что? Это, ну, понятно, что «внимание» здесь слово. Надо услышать что-то, голос Бога услышать в себе. Когда мы говорим «внемли проповеди», да, я должен услышать проповедь, проповедника, а вот «внемли себе». Это слух? Это какое свойство?
Это внутренний слух, это духовный слух. То есть это внимание, мы передаем слово «просехо» как «внимать». И мы же говорим на службе «премудрость вонмем». Вот это слово «вонмем» — это тоже «София просхомен». То есть мы внимательно относимся к мудрости. Это не только слуховое внимание, это такое всестороннее внимание. То есть это молчание, такая концентрация сил души, беспопечительность, попытка проникнуть в смысл. Может быть, это такой ключевой призыв к такому понятию, которое мне лично пришлось обозначить в изысканиях, связанных с преподобным Никитой Стефатом, как преображение чувств. Потому что в пифагорейской традиции было представление о соответствии внешних чувств таким определенным аналогом, силам ума, так скажем. Ну, например, зрение соответствует разуму. И есть и другие соответствия. И в самой святоотеческой традиции это соответствие, когда Ориген, он не святой отец, даже осужден, но важен для христианского богословия.
Учитель церкви.
Он брал выражение библейской десятиструнной псалтирь и говорил, что и соотносил с этой десятиструнной псалтирью внешние и внутренние чувства. Тема очень такая сильная, емкая, она присутствует у разных святых отцов, в частности, у святителя Афанасия Александрийского. И в этой теме как раз вот это вот слово «внемли» или «внимать», то есть это возможно, как такое переключение. То есть, когда человек, он, можно сказать, отключает внешние чувства и включает внутренние чувства. Но эта кнопочка, она не материальная, не механистическая, а она связана с духовным подвигом. И вот такой вот в этом внимании столько заложено. То есть, получается, это и знание, или попытка познать. И в то же самое время это знание, соединенное с действием, то есть это не бездеятельное знание, а это... И, по сути дела, это соответствует античному представлению о любомудрии, или о философе, потому что кто такой философ там, с точки зрения самой античной традиции, и потом, конечно, еще в большей степени с точки зрения христианской традиции. Это любомудр, то есть тот, у кого дело не расходится со словом. Но христиане очень обрадовались, потому что они в идеале любомудра получили, в общем, то, чего и нужно было получить. То есть идеал аскета, который при этом ищет истину и наполнен словом, то есть некий ученый-монах, любомудр, но в очень широком смысле. То есть любой человек, даже не монах и даже не ученый, он может быть любомудрым, если у него слово не расходится с делом, а дело не расходится со словом.
А для этого нужно внимание.
А для этого нужно
внимание. То, что вы говорите, вот меня наводит на мысль, что у нас вообще в обществе нету культуры внимания. В школе учительница говорит детям: вы невнимательны. Но не только дети в школе невнимательны, люди вообще невнимательны. Невнимательны к Богу, невнимательны к себе, невнимательны к друг другу. Да? И как бы никто не учит. Вот, может быть, церковь учит вниманию, служба учит вниманию, а вот
по сути дела,
никто не учит вниманию.
Когда человек стоит на молитве, то на него нападает рассеяние. То есть ему приходится сражаться со своими помыслами. И вот он... Все было хорошо, он вроде забыл о многих мирских проблемах, но вот встал на молитву, и на него обрушивается поток помыслов. И духовная жизнь, она описывается святыми отцами и в традиции церкви как во многом как борьба с помыслами. Но сами эти помыслы, они первоначально могут быть тревогами, потом хуже, 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 становятся страстями. И в древней традиции, идущей от Евагрия Понтийского, но подхваченной, развитой, углубленной святыми отцами, помыслы равны страстям, равны демонам. И очень важно их преодолеть. Конечно, внимание — это именно преодоление этих помыслов. Но само по себе это, может быть, не совсем самостоятельный инструмент. То есть внимание — это результат молитвы, результат безмолвия, уединения, результат добродетельной жизни. То есть это такой не самостоятельный инструмент, который, это скорее метод, как познай самого себя, то есть обрати внимание на самого себя. А как ты познаешь самого себя? Ты должен себя очистить. И здесь уже возникают другие категории, которые помогают понять, что происходит. Современный греческий богослов, ну, относительно современный, например, пресвитер Иоанн Романидис, он написал книгу «Святоотеческое богословие». В этой книге он оперирует тремя понятиями. Он сводит православие к трем понятиям. Это очищение, озарение, обожение. И он усматривает эти три понятия везде. И в античной традиции, как в преддверии христианства, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и во всей святоотеческой традиции. И расхождение Востока и Запада связано у него с тем, что на Западе неправильно понимали эти три категории. То есть буквально три слова описывают православие. Я очень детально читал его книгу и, можно сказать, делал черновой перевод, который пока не издан. И я задумался, а в действительности как дело обстоит? Вот можно ли так свести православие к этим трем словам? И тогда я взял греческие термины и стал изучать понятие очищения, кафарсис, озарение, эломсис, там два понятия эломсис, и есть еще фатизмос. Uh-huh. Фатизмос — это освящение, это более библейское слово, которое используется в библейских текстах, а эломсис — более философское слово, которое не используется в библейских текстах, но при этом является доминирующим в ареопагитиках и потом у святителя Григория Паламы. И я как-то через изучение этих терминов пришел к таким ключевым текстам святых отцов, где действительно эти понятия имеют очень большое значение, но все-таки так прямолинейно обозначить тремя терминами всю православную традицию, это несколько обедняет.
Ну, кстати, можно перевести, может быть, я не прав, но и как просвещение, да?
То да, есть,
не только озарение. Просвещение нам более понятно. Вот свет Христов просвещает всех, написано на храме Московского университета, на Татьянинском храме.
Но здесь надо все-таки смотреть на греческие эквиваленты. Mm-hmm. То есть вот свет Христов просвещает всех, это фос Христу, фени mm-hmm. светит, тис пассия. Mm-hmm. Mm-hmm. Это еще один термин, который, собственно говоря, является того же корня, что слово свет, фос. Mm-hmm. Но вот просвещение, какой термин? И, потому что если мы поймем, какой греческий термин, простите, я все время так настаиваю mm-hmm. на греческих терминах, но они как-то позволяют так более математически точно отнестись mm-hmm. к той святоотеческой традиции, часть которой представлена греческими текстами и греческими, mm-hmm. древнегреческими, так сказать, византийскими текстами. Тогда, оказывается, да, можно перевести как просвещение. Но в сути вещей это не эпоха просвещения, и это не свет знания, а это духовное просвещение, то есть очень высокий духовный этап.
Мы сегодня с игуменом Дионисием Шленовым, наместником Андреевского монастыря в Москве, говорим о вере в Бога и познании себя. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, радио «Вера» в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве. Мы говорим сегодня о вере в Бога и познании себя. И в первой части нашей программы мы выяснили, что познание себя, внимание себе – это и есть попытка разглядеть внутри нас образ Божий, так? То есть подобие?
Образ и подобие, они, ну, если мы вспомним лекции, которые читались в духовной семинарии, то согласно общепринятой подаче материала есть две точки зрения. То есть, собственно, эти точки зрения восходят к самой святоотеческой традиции. То есть часть святых отцов учит о том, что образ Божий – то, что дано всем, а подобие надо приобрести через добродетельную жизнь. А некоторые святые отцы отождествляют образ и подобие. Говорят, что нельзя говорить о подобии без образа, и нельзя говорить об образе без подобия. То есть фактически они тождественны. И тогда нет этого шага от образа к подобию. Но есть при этом понимание, что образ может быть омрачен. И тогда и подобие будет омрачено. Если мы очистим свой образ, то и подобие, которое сокрыто в этом образе, оно раскроется. Тогда можно спросить, наверное, говорящего, то есть меня самого, к какой точке зрения можно склониться. И та, и другая точка зрения, по-своему, они передают определенную динамику. То есть задачу человека не стоять на месте, находиться в движении. И в святоотеческой традиции очень важно представление об этом движении, о пути. Путь, простите, еще одна тема, но она очень взаимосвязана с этой, это тема пути или тема царского пути. То есть царский путь как ни уклонение ни направо, ни налево. Это не только царский путь в догматике, где, например, православие шествует царским путем между крайностями монофизитства и несторианства, к примеру. Но это и царский путь в аскетике, когда христианин следует царским путем, например, между невоздержанностью, с одной стороны, и предельным воздержанием, которое проповедовал Евстафий Севастийский, это духовный наставник семьи святителя Василия Великого, в противовес чему святитель Василий Великий сформулировал аскетику весьма строгую, но не такую строгую, как у Евстафия Севастийского. Вот царский путь, и тогда и образ Божий, который в нас, мы пытаемся через ряд духовных предписаний, через жизнь по заповедям Божьим, через послушание Богу, через послушание церкви, через жизнь в церкви, мы пытаемся исправить свой образ Божий, из мутного зерцала сделать его более чистым зерцалом. В святоотеческой традиции было, насколько я понял, а я это понял через изучение антропологии святителя Иринея Лионского. Но эту антропологию пришлось изучать сквозь призму последующей традиции. То есть была попытка понять, а как учение Иринея Лионского об образе Божьем, как об образе образа. То есть такое выражение «иконтис иконос», образ образа. Оно такое сильное выражение, и оно заставляет задуматься. То есть как это я являюсь образом образа? То есть что это вообще значит? То есть вообще это что такое? Какой-то святоотеческий неологизм, который просто вот Ириней Леонский использовал, и потом он повис в воздухе, или эта мысль, она потом была подхвачена отцами в зависимости от Иринея Леонского, или, может быть, независимо от него?
У Платона была идея подобия подобий, он так называл произведение искусства, портреты. Может быть, человек — это в каком-то смысле тоже произведение искусства, только в хорошем смысле этого слова, если он работает над собой.
Здесь еще появляется библейская почва, потому что, по-моему, у апостола Павла в послании к евреям в первой главе говорится, используется выражение «образ ипостаси». И, собственно, Христос Спаситель, вторая ипостась Святой Троицы, он именуется образом. И когда Иринея Леонский говорит об образе образа, то он имеет в виду, что у нас есть образ Божий нам дан, но мы являемся образом образа, то есть образом Христа Спасителя, который сам именуется образом, как получается, образ — это одно из божественных имен Христа Спасителя. И действительно, если мы посмотрим на такие как бы антропологические концепции первых святых отцов и христианских писателей, то мы увидим, что они часто соотносили образ, который в нас, не с тремя лицами Святой Троицы, это такая классическая схема, которая появляется в антропологии святителя Афанасия Александрийского, может быть, у кого-то раньше, но после святителя Афанасия Александрийского это очень такая устойчивая параллель, которая присутствует в святоотеческой традиции. Но до святителя Афанасия Александрийского святоотеческой мысли было свойственно вот, как бы исходить из образа, то есть видеть в человеке образ Христа Спасителя. Ну, собственно говоря, этот идеал никуда не делся, он остался. Наша жизнь должна быть христоподражательной или христоцентричной. Мы должны подражать Христу Спасителю, и в позднем византийском богословии как вот это сравнение тоже оставалось. Но у святителя Афанасия Александрийского мы находим Бог Отец, и в соответствии с первой ипостасью Святой Троицы человек наделен разумом. Нус по-гречески. Бог Слово, Бог Сын, и у человека есть логос Слово. Бог Дух Святой, и человек обладает Духом. Это такая трехчастность Троица отражается в образе Божьем. И тогда и задача, собственно говоря, перед человеком стоит немалая. То есть он должен иметь эти три части в правильном состоянии. Его разум, его Слово, его Дух, они должны стремиться к Богу, они не должны омрачаться грехом. И потом святоотеческая антропология, да и не обязательно потом, я здесь не могу сейчас выстроить такую четкую хронологию, но представление о разуме как о главенствующем начале, и трехчастная схема души по Платону, разум, гнев и гневное начало, и желательное начало. Три. Они в святоотеческой антропологии, эта платоновская схема была очень важна, можно сказать, она была такая школьная, хрестоматийная. Возможно, были другие представления, было представление о том, что у души много сил, но эта трехчастность души, она была такой базовой. И в этой базовой трехчастности роль разума как ведущего начала очень велика.
То есть все-таки вот в церковном учении разум чего-то стоит, да? Потому что иногда говорят, надо совлечь в себя разум, там наш греховный разум, вот юродство, вот такой тип.
Но здесь разум или ум, там как там, иногда там, у славянофилов были такие разделения, когда ум...
Рассудок.
Есть рассудочное такое, то есть такое как бы земное, а есть такое разумное, умное, духовное. Но в самой святоотеческой мысли вот есть представление об уме, разуме, которое является высшей силой души. А сама по себе душа – это высшая сила человека. Ну, конечно, у Филиппа Монотропа все по-другому, в Диоптере 11 век, где не душа дает советы телу, а тело дает советы душе, плоть, саркс, плоть советует душе. Почему? Потому что душа помраченная, несовершенная, в своем несовершенстве она оказывается ниже плоти. И плоть, как менее павшая, чем душа, или совсем не павшая, она советует душе исправно. Это край. Это...
Я думаю, тут еще такой жанр византийского сатирического диалога, да? Вот где служанка учит госпожу, как...
Да. Но
как
не нужно... в этом. Сейчас, да, не в этом суть. Вот, собственно говоря, основная схема – это господство разума, власть разума, сила разума, но внутреннего духовного разума, который, по сути, тождественен духу. Тождественен духовной жизни и является источником духовной жизни. Это не рациональный разум какого-то там доктора математических наук, а это разум подвижника.
Мудрость, да? Это, если можно так сказать.
Ну, можно так.
Мудрый разум. То есть разум, который нацелен на то, чтобы вот как-то человеку правильно жить, да?
Да.
Правильно постичь образ Божий в себе. И...
Но этот сам разум, он является частью этого образа Божия, является высшей частью этого образа Божия. И когда он правильно руководит душой, а душа правильно руководит телом, то в таком случае человек идет путем спасения, идет царским путем, идет путем приближения к Богу, постепенно восходит от одного барьера к другому, поэтапно.
Царский путь — это же путь для царей, а мы же не цари. Но, вот обычный человек простой, он же не царь. Как он может идти царским путем?
Ну, царский путь — это такое выражение. Это выражение, которое в Исходе встречается, когда Моисей просил царя Эдомского: разреши нам пройти царским путем. Это была система царских путей. А он сказал: нет, не разрешаю. И вот этот вопрос Моисея с отрицательным ответом стал основанием для Филона Александрийского, чтобы сформулировать уже такое духовно-нравственное учение о царском пути, а потом для святых отцов, чтобы святые отцы воспользовались образом царского пути для того, чтобы вообще сформулировать принципы христианского вероучения. Душа, да, она трехчастна, и она должна быть очищена, и образ Божий по-своему трехчастен, но именно трехчастность образа Божия сравнивал с святыми отцами, с тремя лицами Святой Троицы.
А можно
трехчастность сравнить души платоновская, она просто... Я не помню, чтобы святые отцы именно ее проводили такую троичную параллель.
А можно сравнить царский путь с золотой серединой Аристотеля? Или это все-таки разные вещи?
Избегать
крайности.
Я думаю, что можно, но просто золотая середина – это более статичное понятие, а царский путь – это более динамичное понятие. Но, собственно говоря, сочетание статики и динамики, и такое диалектическое сочетание, оно очень свойственно святоотеческой традиции. Ну, я все, простите, у меня Никита Стефат в голове, потому что его читал, переводил, но искал к нему параллели. То есть, получается, этот автор научил меня как так ретроспективно обращаться ко всей святоотеческой традиции. Но вот у преподобного Никиты Стефата нахожу вот две категории: стасис, состояние, и кинесис, движение. Получается, это те категории, которыми пользовался автор Ареопагитик, и, по сути дела, преподобный Никита, он где-то повторяет, где-то пользуется уже так более свободно этими категориями. Он описывает приближение души к Богу как приближение к Богу ангельских небесных сил. И они находятся в движении, и в то же самое время цель их в том, чтобы оказаться рядом с Богом и застыть рядом с Богом, как в таком священном состояние, в священном восторге, в священном безмолвии. А церковная иерархия, у Ареопагита было 6 чинов церковной иерархии, а преподобный Никита Стефат увидел, что нет полной параллели, то есть что 9 небесных чинов, и только 6 церковной иерархии у Ареопагитика. Он тогда еще 3 чина добавил, получилось 9 чинов небесной иерархии и 9 чинов церковной иерархии. Так сформировался у самого Стефата в XI веке. И смысл членов иерархии по ареопагитикам, как такое приближение к Богу, уподобление Богу. Движение, приближение и стояние. И путь души. Потому что в трактате о душе он описывает, как идет душа. И он использует для этого пути термин «васис». А «васис» — это база, то же слово, что база. Это, он происходит от слова «вено» греческого. А «вено» — это не просто шагать, а это шагать твердым шагом. То есть, когда человек идет, вот он совершает шаг, и он твердо на него опирается. То есть, в самом слове «движение» — «васис» заложена идея не только движения, но и стояния. Но мы говорим «база». База — это что-то твердое, это основание. «Вась» — это основание. Но это не просто основание, а это результат движения. И вот такая диалектика присутствует не только у одного автора — И не только у нескольких авторов. Это не просто интеллектуальная конструкция, которую святые отцы придумали для того, чтобы пофантазировать или чтобы выразить результат своих фантазий на бумаге. А это, собственно говоря, суть жизни православного христианина. И действительно, когда наши прихожане или братья обители, или каждый индивидуально сам, когда он живет без движения и без подвига, без труда, без напряжения, как бы, можно сказать, поддается обстоятельствам, делает то, что внешне важно, но не придает значения внутренним смыслам, или откладывает эти смыслы на потом, или там суетливо молится, или пропускает молитву и думает: завтра помолюсь, завтра буду внимательно относиться к тому, к чему сегодня не внимаю, сегодня я не почитаю Священное Писание, а уж завтра почитаю и пойму.
Сполна.
Да, сполна. А завтра он думает о послезавтрашнем дне, а когда начинает читать, то читает очень невнимательно, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Потом идет учить других тому, чего не знает и не умеет сам. Становится лицемером и привыкает даже к своему лицемерию, и пытается себя самооправдать, и вместо того, чтобы смиренно двигаться вперед, он гордо двигается назад.
Как и все мы.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, наместник Андреевского монастыря в Москве, игумен Дионисий Шленов. Мы говорим о вере в Бога и познании себя. И вот этот ваш образ статики и динамики. У русского философа Владимира Ильина была такая работа «Статика и динамика чистой формы». Вот. А Алексей Федорович Лосев, монах Андроник, говорил, используя неоплатонический термин, о единстве подвижного покоя самотождественного различия. То есть не говорит ли нам это о том, что надо иногда делать остановки вот в нашей жизни? То есть надо двигаться, пребывать в движении, но все-таки иногда задумываться о том, куда мы движемся, и создавать себе какие-то минуты такого покоя, да, подвижного покоя, чтобы не оказаться вдруг невзначай там, где не нужно.
Но здесь мы должны такое провести четкое различие. То есть то движение, о котором писали святые отцы, это такое духовное положительное движение, которое не противоречит покою. Но есть другое движение, естественно, это суета нашей жизни. И вот, и собственно говоря, ход нашей жизни, который часто бывает достаточно обремененным суетой. И вот, несомненно, в этом, при этом втором варианте очень нужно останавливаться. Если нет возможности совершить длительную остановку, то хотя бы ту краткую остановку совершить, какая только возможно. Остановиться хоть на 2 секунды, хоть на минуту. И это действительно очень важная тема и очень актуальная, я думаю, для современного человека, потому что люди так устроены, что они хотят как можно больше всего успеть. И набирая обороты, набирая скорость в житейских делах, они иногда могут остановиться, но не хотят останавливаться. Или они останавливаются внешне, но они не останавливаются внутренне. А для Бога, для веры спешка не нужна. Один из афонских монахов, очень высокой жизни человек, известный духовный писатель, Моисей Агиарит. Он выступал с разными докладами духовными в Греции в свое время и оставил жития афонских подвижников, ну, приезжал в духовную академию, и в духовную академию у нас вышло слово «аврал». И сказал: а у нас нет авралов. То есть он констатировал, что тем самым в жизни присутствует даже не просто остановка, что если человек живет по заповедям Божьим, размерен, то, может, у него вся жизнь такая духовная остановка. Но для современного человека очень важная такая животрепещущая актуальная тема. И для тех, для кого она актуальна, очень важно останавливаться. Остановка предполагает исполнение призыва апостола Павла к непрестанной молитве. Апостол Павел говорит: «Адиалиптус просевхисте, непрестанно молитесь». Монахи с трудом исполняют это предписание. Миряне, богочестивые, стремятся. Не у всех получается. Но те, у кого не получается, они не должны унывать. Они должны знать, что они остановились душой и помолились. То есть они эту остановку сделали для Бога. То есть такая остановка, в которой мы забываем о себе и помним о Боге. Надо сказать, что в самих максимумах, в более поздних, византийских, там была формула: не только познай самого себя, чтобы познать Бога, но и забудь самого себя, чтобы забыть Бога. Есть такой малоизвестный автор Николай Катасцепен, агиограф. И вот там вот в его произведении, о географическом, есть такая формула.
И чтобы забыть Бога?
То есть... Нет, нет, чтобы не забыть Бога.
Чтобы не забыть.
Не забыть Бога.
Но то есть надо забыть себя, но...
Да. Да, чтобы Боге, не забыть, да? Чтобы помнить о Боге. То есть такая память. Ну, и это разными мыслями выражается. Например, святитель Герман II Константинопольский, тоже второе тысячелетие, толкуя слова «Арат этон ставрон, отвергни себя, да отвергнет себя и возьмет крест, и за мной грядет». Известные слова об отречении, призыв Христа Спасителя к своим ученикам после некоторого колебания и сомнений со стороны апостола Петра. И святитель Герман говорит: отречься от самого себя и взять свой крест, это означает вообще раздвоиться, то есть вообще выйти за пределы самого себя, то есть относись к самому себе как к человеку, который стоит рядом с тобой. То есть вот до такой степени такое напряжение, преодоление своего греховного я, несовершенства. И это, конечно, необходимо делать во время такой духовной остановки. Потому что когда человек очень бежит и пытается успеть все на свете, то в этот момент он занят внешними делами. У него нет времени для внутреннего самососредоточения.
То есть вот движение медленных городов, которые сейчас существуют, медленные города. Вот Светлогорск у нас в этом движении участвует, где образ черепахи, никуда не спешить. Вот это не то. Это такая вот секулярная, светская, экологическая параллель, да, тому, о чем мы с вами говорим. То есть надо не медленно что-то делать, а делать осмысленно. Прежде всего.
Но это все эти образы, в том числе образ остановки, они имеют духовное значение. То есть можно по-разному остановиться. Кто-то набрал скорость, и он должен трудиться до конца и без остановок двигаться вперед, потому что остановка в какой-то ситуации будет тождественна или эквивалентна движению назад. Не всегда можно останавливаться в процессах.
Если сердце остановится, то мы...
Но для Бога нужна остановка, как и движение для Бога. То есть, то есть тот процесс, который происходит не для Бога, а для мира, или в соответствии с принципами мира, может быть, сам по себе он нейтральный, не обязательно плохой, но он недостаточен. И поэтому надо всеми силами стараться хранить в своей жизни память о Боге непрестанно. Или хотя бы время от времени. Но не думайте, что если мы не можем что-то как бы очень непрестанно выполнять слова, призыв апостола Павла, тогда мы вообще ничего не делаем и вообще не молимся. То есть все равно мы стремимся к тому, чтобы память о Боге проникала в жизнь. В идеале с памятью о Боге, может быть, как бы нельзя сказать, что память о Боге – это то, что только на остановке может позволить себе православный христианин. Она все равно должна проникать всю жизнь. И этим отличается, может быть, верующий человек действительно от маловерующего, тем, что у него сильнее живет вера в душе, и он уже живет вместе с этой верой. Это уже неотъемлемая часть его жизни, и он не может от нее отречься ни на одно мгновение.
Как в Ветхом Завете сказано, по-моему, в книге пророка Иеремии: «Пойдем и не утомимся, полетим и не устанем».
Да, так.
Вот. Меня все время не покидает мысль, отец Дионисий, что вот в Андреевском монастыре возвращаются какие-то древние традиции, поскольку здесь всегда с особой чуткостью относились к греческому языку, к греческой богословской традиции. Действительно, вы ли сейчас пытаетесь возродить эту традицию ученого монашества, вот, которая в Андреевском монастыре была, и он славился, об этом в начале передачи говорили.
Но, само понятие ученого монашества, оно не совсем однозначно, потому что если есть ученое монашество, значит, есть не ученое монашество, и те, которые будут именовать себя учеными монахами, у них будет такая почва для...
Привилегия.
Для такой гордости, тщеславия, надмения. И, да и кто назовет себя обладающим чем-то, потому что все больше знания приводит к пониманию своего все большего незнания. Но действительно, исторически в Андреевский монастырь был воссоздан Федором Ртищевым как училищный монастырь. В середине 17 века по трехчастной схеме филология, философия, богословие здесь велся такой преподавательский цикл. Федор Ртищев, ктитор монастыря, как известно из его жития и жизнеописания, приезжал по вечерам в Андреевский монастырь для того, чтобы брать уроки греческого у монахов. И мне очень радостно, что сейчас мне, как наместнику монастыря, удается, я не скажу возродить ту традицию, которая была, но привнести определенную лепту в то, чтобы Андреевский монастырь стремился к тому, чтобы продолжать оставаться и в то же самое время приобретать что-то новое, вот, как училищный монастырь. Здесь проводятся семинары, занятия аспирантов Московской духовной академии, а мне приходится также руководить аспирантурой. Здесь через изучение греческого языка, через уроки греческого удается услышать это живое слово святоотеческой традиции. При подготовке к проповедям я время от времени не открываю греческие первоисточники и нахожу там те толкования, те святоотеческие мысли, которые можно простыми словами, без такой научной детализации, донести до слуха прихожан, и чувствую определенный отклик. То есть прихожанам нравится такое святоотеческое богословие, им нравится святоотеческая аскетика. Прихожане — это очень тонкие люди, вне зависимости от тех специальностей, профессий, которыми они занимаются. И кажется, как будто бы такая аскетика Максима Исповедника для избранных, но она, и не только она, святоотечески находит отклик. И это утешает, радует. Мы видим, что сама богословская наука, она очень глубоко взаимосвязано с духовным просвещением. И, может быть, принципы духовного просвещения, они даже сильнее связаны с принципами науки, чем может показаться на первый взгляд. Часто у нас существует отрыв, то есть ученые занимаются такой сухой наукой, и мы это наукообразие видим в разных научных журналах. Статьи прекрасные, труд огромный, чтобы их написать, чтобы их издать, но круг читателей этих статей всегда очень узок.
Минимально.
Даже тогда, когда эта статья имеет очень как бы широкий спектр смыслов и значений. Но она написана таким языком, который доступен не всем. А просвещение, знание, образование — это, если хотите, внимание себе. То есть это повторение одного и того же. Например, чем отличается проповедь там, от научной статьи? Научная статья, она в систематическом виде излагает какую-то систему смыслов, взглядов. А проповедь, она берет один стих Священного Писания, да возьмет крест свой И этих даже части этого стиха, двух слов, достаточно для того, чтобы сказать проповедь. Но это же не просто повторение, как ликбез, это повторение с углублением. Получается, что проповедь, она, в отличие от научной статьи, она даже как бы глубже раскрывает тот смысл, который заложен, например, в этих двух словах, «да возьмет крест». Она имеет свое духовное значение. И
но теория, проповедь тоже практика... имеет древнюю структуру. Структуру, апохри, да. Говорится. То есть это же не просто романтическое какое-то описание, да?
Это, но тоже... такой призыв к душе, обращение к душе, mm-hmm. покаяние, mm-hmm. То есть проповедь о покаянии, об исправлении, mm-hmm. такие духовные смыслы. Но, mm-hmm. но в Андреевском монастыре в 17 веке, так и говорится в описаниях, была возрождена традиция древнерусской проповеди, потому что после татаро-монгольского ига проповедь уменьшилась.
Ну, слово о законе и благодати митрополита Илариона.
Да, вот, но это
красный образец.
Древнерусская проповедь до татаро-монгольского
ига. Да, да.
И получается, что эти монахи, которые здесь были, они не просто исправляли тексты, они занимались разными трудами. И Епифаний Славянецкий, он переводил святых отцов, исправлял переводы, составлял духовные гимны. Братья Андреевской обители потом пополнила преподавательский состав Славяно-Греко-Латинской академии, которую создали иеромонахи Сафроний и Ионики Лихуды. Много несли разных трудов, но в XVIII веке Андреевская обитель стала сходить на нет. И в 1764 году на волне секуляризации Екатерины Великой она была просто закрыта и превращена в приходские храмы. Но и до 1764 года множество таких тяжелых, драматичных событий, которые, в общем-то, свидетельствуют так или иначе об упадке обители. А основной центр переместился в Славяно-Греко-Латинской академии. Но самый такой первый училищный монастырь это был... устроен здесь, в Андреевской обители. Сейчас, спустя огромное количество времени, я через любовь к греческому языку особо, может быть, как-то пытаясь ощутить, понять, что же здесь происходило раньше и что мы можем сделать сейчас. То есть мы не должны копировать то, что было раньше, сейчас совершенно другие обстоятельства, в духовных академиях ведется учебный процесс, но, тем не менее, само значение языка как первоисточника для святоотеческой традиции, оно очень важно.
Хочется поблагодарить вас за очень интересный, глубокий, научный, в то же время пастырский рассказ о том, как через веру Бога мы можем познать себя, и пожелать вам помощи Божией вот в тех делах духовного просвещения, о которых вы говорите, потому что огромное богатство святоотеческого наследия, во многом еще не переведенное, а если и переведенное, то не прочитанное вот таким обыденным прихожанином, через вас, через ваши труды становится доступным, открывается людям, поэтому... помощи Божией вам в этом служении, и спаси вас, Господи, за эту интересную и глубокую беседу. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был наместник Андреевского монастыря, игумен Дионисий Шленов. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.